Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается проблемы парковок и вообще автомобильных проблем в Москве, которую мы начали с нашей прошлой передачи с описанием того, как я обогатился личным опытом, что такое эвакуация машин на парковке вот этим бандитским методом, который осуществляется организацией под веселым названием МАДИ, не путать с Московским автодорожным институтом. Это Московская автодорожная инспекция, которая прячется за аббревиатурой престижного вполне учебного заведения. Так вот, после нашей передачи она имела такое неожиданное и очень быстрое эхо, поскольку произошло несколько случаев, я бы назвал их так, восстания автовладельцев, в частности, знаменитого паркмена, которого стал знаменитым именно потому, что он в течение 20 часов сидел, более 20 часов сидел в своей автомашине, не давая ее увезти на эвакуаторе, и в итоге добился ее
освобождения. Не-не-не, Валер, юридически, я, так как суд предстоит, и они пытаются уголовное дело ему самоуправство, он просто сидел в машине, он ничего не давал. Человек, который сидит в машине, не может хватать за руки парковщиков, не может даже угрожать, так сказать, толком, так сказать, не может совершать какие-то действия, он сидит в машине, более ничего. С точки зрения юридической, никакого противодействия он теоретически оказать не мог. Он просто сидел в своей собственной машине. Они там, у них какие-то есть инструкции увозить с человеком, не увозить с человеком, можно транспортировать. Это вопрос их личной биографии.
Я согласен совершенно с тобой с точки зрения юридической оценки этого факта. Я просто хочу сказать, что это был, ну, если угодно, первый, но не последний пример того, как люди защищают активно свои гражданские права. Этот случай произошел, он получил эхо, огласку, он вызвал, так сказать, как говорится, повторы вызвал, так сказать.
Ну, они ведь сами поступили по-идиотски. 22 часа они человека держали в машине, что он в туалет не мог сходить, не давали ему выйти. И позвали средства массовой информации, и теперь угрожают ему юридической расправой. Я считаю, что те, кто нас слушают, их товарищи и друзья, должны в день суда просто прийти к этому суду, и, может быть, заходя в зал или не заходя в зал, но проявить солидарность с этим человеком, потому что он за нас страдает. Равно как и те люди, которые бибикают, когда видят зеленого крокодила, я считаю, что они поступают правильно. Я, когда проезжаю по Москве и вижу зеленого крокодила, я теперь тоже бибикаю. Ну, вот эта акция «Прогони крокодила» – это абсолютно выверенная вещь.
Нет, ну я просто хотел поприветствовать тех москвичей, пока москвичей, может быть, это разойдется и в других городах, которые пришли вот к акции такого прямого гражданского сопротивления вот этому вот бессовестному грабежу и вымогательству, которое происходит у нас на дорогах, потому что это не воровство, никакая не эвакуация, а просто воровство автомобилей и самый обыкновенный автомобильный рэкет. Я хочу подчеркнуть, что речь идет не об эвакуации автомобилей, которые мешают движению других автомобилей, а которые просто неправильно припаркованы с точки зрения современных правил, в которых знаки «остановка запрещена» и «стоянка запрещена», они рассовываются всюду, где ни попадя, где...
И которые могут быть просто оштрафованы электронным способом.
Которые могут и должны быть,
наверное... Дешево, сердито и эффективны.
Да, и должны быть, наверное, оштрафованы таким вот электронным способом, хотя я совершенно не согласен с размерами этих штрафов, потому что эти размеры...
Это другой вопрос.
Это другой вопрос, но это, тем не менее, вопрос, который многократно превышает европейские критерии. Я, в общем-то, ездил по Европе, представляю себе, что такое штрафы за неправильную парковку автомобилей. На сегодняшний день в самых развитых европейских странах, я имею в виду Германию, Францию и так далее. Эти штрафы за парковку, подчеркиваю, вдвое меньше, как минимум, чем те, которые сейчас применяются в Москве. 3000 рублей. Это так, для минуточку, с разным уровнем жизни, с разным уровнем доходов, они просто вдвое меньше.
То есть... Сейчас идет шоковый период, может, это оправдано. Все-таки я хотел бы принципиально отличать вещи. Одно дело штраф даже чрезмерный по деньгам, как я с тобой согласен, и другое дело хватать за чужую собственность, опутывать ее тросами, ставить ее без технической необходимости, она не мешает движению, ставить ее на эвакуатор, везти куда-то и заставлять человека метаться по всей Москве, платить абсолютно уже немеренные деньги частной компании, которая уходит на кипрские офшоры счета и прочее. Вот это, в принципе, это, здесь уже граница проходит. И борьба с зелеными крокодилами должна по всей Москве вестись, так сказать, от души и в суде, и на дорогу.
Нет, ну, так сказать, это совершенно точно, это уже не эвакуация, а рэкет и вымогательство. И в этом смысле, кстати, Я, значит, где-то читал, так сказать, достаточно интересную статистику о том, что Москва вложила в организацию этих платных парковок порядка 10 миллиардов рублей всяких, которых отбито назад было за счет вот этих вот штрафов, всего остального где-то порядка 3 миллиардов. То есть наш бюджет на этом деле порядка 7 миллиардов проиграл просто на вот этой теме платных парковок. То есть москвичи на этом ничего не выиграли. Легче по улицам при этом двигаться.
Но вы выиграли, смею тебя уверить, чиновники, которые положили эти 10 миллиардов себе в карман львиную долю.
Ты уж... Выиграли.
Когда тратят 10 миллиардов, это тратят не для того, чтобы что-то сделать, а для того, чтобы украсть эти деньги. Это разные вещи.
Ну вот в этом смысле, конечно, это безусловно, надо уже подчеркнуть, что собянинские власти, они превзошли лужковские. То есть, если Лужкова мы считали, и он был вором по определению, то в этом
смысле... Ты, наверное, расист, вот если верить мнению Сирены Уильямс, ты расист. Когда ты татарина Собянина и Лексутова, вот эту татарскую орду, так сказать, обвиняешь в том, что они жульничают, ты на самом деле расист, если верить Сирене Уильямс.
Возможно и так, пусть даже я буду по классификации Сирены Уильямс расистом, но тем не менее, значит, это, так сказать, действительно грабеж, и... То, что москвичи восстали против этого грабежа, я просто хочу поприветствовать тех смелых людей, которые защитили свои гражданские права и, защищая их, защищают нас, и подняли таким образом тему о законности и незаконности вот этих платных парковок и эвакуаторов, сделав ее, собственно, темой дня, так сказать, после наших вот первых выступлений на эту тему. Что я еще хотел отметить? Что вообще-то в Собянинской Москве, среди прочих новаций, да, существует программа, например, «Активный горожанин». Я являюсь, например, участником этой программы. Мне она любопытна, потому что мне интересно любое проявление прямой демократии, в каком виде оно выражается. Так вот, среди десятков вопросов, заданных москвичам, по поводу самых разных, от расцветки кресел на спортивной арене, кончая тем, как обустроить улицы вот вазонами или все-таки цветниками, и сделать тротуар на такой-то улице шире или уже, чтобы там можно было ходить. Вот ответьте на этот вопрос. Такие вопросы городская власть нам ставит регулярно. Ни одного вопроса про парковки, нужно ли расширять их платные зоны, нужно ли вводить эвакуаторы, в какой мере надо вводить, сколько надо платить за эти эвакуаторы. Даже тени намека на эти вопросы сделано не было.
Хотя они знают ответ точно,
Валерий. Они знают точно ответ, это безусловно, и это лишний раз подчеркивает вороватый характер этой власти. А второе, это то, что, так сказать, вот все эти вазоны-газоны, да, это фактически отвлекающий шум, доказывающий только то, что якобы власть в чем-то консультируется с жителями. А на самом деле она их продолжает беззастенчиво грабить при помощи вот этой вот парковочной системы, у которой, кстати, в результате журналистских расследований вынеслись очень любопытные корни. Значит, а относительно штрафов и их справедливости, это одна часть дела. Но вторая часть состоит в том, чьи, собственно, являются эвакуаторы. Выясняется, что тендер на эвакуацию машин выиграли 3 частных предприятия. Одно из них во главе своей, естественно, не напрямую, так сказать, не как глава эвакуаторщиков, а, так сказать, глава структур, которые контролируют эту фирму, и это главная фирма эвакуатора, имеет некий чеченский бизнесмен.
Ты расист.
Это чеченский бизнес. Ну, чтоб уж до конца тогда говорить, вторую структуру возглавляет еврей.
Ты еще и антисемит.
И антисемит, да, и расист, и антисемит одновременно. Я ничего не могу сказать про третью структуру, я просто не знаю, но двух первых уже достаточно, потому что они две первые, на самом деле, по количеству эвакуируемых машин. Вот этот грабеж фактически отдан на откуп двум независимым, но гордым народам, которые...
Этнической мафии.
Да, которые, так сказать, вот при помощи такой этнической мафии, значит, грабят население Москвы. Сколь долго это будет продолжаться, наверное, зависит от активности процессов москвичей, от активности процессов, протестов москвичей. Я просто именно поэтому искренне желаю, чтобы эти протесты не прекращались, и чтобы люди понимали, что за ними не только моральная поддержка остального московского населения, но и то, что они фактически вот первые, кто, так сказать, начинают отвечать из-за баррикад на, так сказать, нападки власти, и это очень позитивное, правильное гражданское действие, которое способствует в целом воспитанию гражданского общества у нас в стране, чтобы люди не молчали и протестовали, когда на их права так откровенно нарушаются. Но сегодня я хотел бы продолжить эту автомобильную тему в связи с тем, что в Государственную Думу в очередной раз, уже теперь в новой упаковке, внесен законопроект о, об как он называется-то официально, о государственной регистрации транспортных средств. Речь идет о том, что в течение нескольких раз, государственная автоинспекция или ГБДД пыталась пробить вариант о продаже так называемых красивых номеров за повышенную госпошлину. Все это подавалось в аккуратной такой обертке того, что, мол, нечего брать взятки и коррумпировать работников ГИБДД за то, что красивые номера кому-то выдаются и достаются, а вот надо это облечь в достойную форму, чтобы люди за красивые номера платили, так сказать, повышенные деньги. Ну, например, мне предлагалось, так сказать, зафиксировать эту пошлину за 150 тысяч рублей. Ну, если учесть, что обычные номера, так сказать, стоят, по-моему, если не ошибаюсь, где-то порядка 1500 или 3000, я тут могу ошибиться, тут тоже меняются, так сказать, расценки, то это повышение госпошлины где-то от 100 до 50 раз. Конечно, здесь остается открытым вопрос, насколько красивым является этот номер. Там есть разные нюансы. Да? Где-то красивая серия, где-то красивые буквы.
Где-то... Валер, те, кто разбираются, те готовы заплатить. Если нет. Номер 001 ЕКХ, я куплю за 150 тысяч.
Я не знаю, что такое номер ЕКХ, вот честно.
Не надо.
Значит, это какая-то блатная жулька. Хочу только сказать две вещи, которые мне, как автовладельцу с 30-летним опытом, хорошо известны. Первое. Мне неизвестен ни один случай, при котором бы красивый номер какой-то там с нулями, там я не знаю, с чем еще, достался вот гражданину просто так случайно, потому что он подошел к окошку ГИБДД, взял и смотрел, ба, а номер-то красивый. Вот не было такого прецедента еще ни одного, так сказать, во всем окружающем мире за 30 с лишним лет моего знакомства детального с деятельностью ГАИ ГИБДД.
Я могу рассказать, как я получил номер 222, например, так сказать. Но мне пришлось провести там 20 минут в кабинете у начальника, дождаться, когда выскочил следующий. Они шли по сменяемости, так сказать, и какие-то вылетали красивые, девушки их откладывали. Угу. Вот я дождался, когда мне отложили то, что надо, и я получил на 222 номер. Ну, вот не, это... самый, не самый престижный, прям скажем, не самый дорогой, но это лишние 15-20 минут в кабинете начальника пришлось провести.
Понятно. Ну вот, может, они достаются и так вот выкладыванием, но тот факт, что девушки уже их откладывают, а они просто дают по очереди, это уже начало какого-то коррупционного процесса, который может быть зафиксирован либо за деньги, либо за влияние, либо за дружбу, либо еще за что-то, но не так, просто первому попавшемуся. Но я хочу сказать и напомнить, вернее, нашим слушателям, что даже здесь есть свои пики и вершины. Я, например, помню... что когда произошло покушение на деда Хасана, то самое, которое закончилось удачным, так сказать, его отправлением в мир иной, перед этим он некоторое время провел в Боткинской больнице, одна из телекомпаний, так краем, показала автомобиль, на котором ожидали деда Хасана, то есть его личный. Вот он имел номер, помимо 77-го региона, 001 ВОР, вор. Я вообще не слыхал о том, чтобы серия «Вор» где-либо, когда-либо вообще не встречалась вот в Москве. То есть надо понять...
Не в тех кругах общаешься.
Да, надо понять, что здесь, значит, была куплена не только номер 001, но еще и серия как таковая была создана, уникальная.
Значит, без серии, да, в общем-то, не очень.
Как ты понимаешь, такую серию без разрешения высокого милицейского начальства добыть вообще невозможно. Это не может девушка-регистратор просто отложить в сторону и сказать, ой, вам первый номер из новой серии достался. А кому достался второй, третий, четвертый, пятый? Этого нет, да, этой серии в Москве. Значит, соответственно, это показывает, сколь высокого уровня коррумпированности достигает вот эта вот проблема так называемых красивых номеров и как далеко она уходит. Потому что это вопрос не регистратора и не конкретного начальника ГАИ. Он, может быть, решается на уровне трех двоек, о которых ты говорил. А вот когда уже доходит там до нулей, до ООО и до серии ВОР, то это решается где-то на высоком уровне. Но решается. и решает...
У меня была, машина 22.0, так сказать. Тогда еще по старой разблюдовке 4.4. Угу. То есть 3.0 присутствовали, но тоже двойка там была. Но это районный уровень. Это районный уровень. Я был тогда представителем райсовета, вот я на такой машине ездил. Понятно. А получить, например, АМР нынешний, угу, мне сложноватисто, даже за деньги. А уж я не говорю про ЕКХ. ЕКХ вообще очень сложно получать. Расшифровывается «еду как хочу». Это на самом деле машины ФСО, чтобы ты знал.
Да.
Федеральная служба охраны. Они, конечно, нарушают черти как ездят, и гаишники на них махают рукой. То есть ЕКХ, но они стараются свои не давать. Вот они вор могут изготовить и продать Хасану. Да. Но свои ЕКХ они стараются никому не раздавать, даже за деньги. Ну, потому да, что как бы, ну, это дискредитация службы охраны, поэтому тут они нервничают.
Хотя я думаю, что там, где не решаются раздавать даже за деньги, решаются раздавать за очень большие деньги.
Не-не-не, только влиянием, Валер.
Ну, влиянием.
Можно купить ААА, я точно знаю, АМР можно купить, а вот ЕКХ сложноватисто.
Ну, влияние, да, влияние.
Влияние
это и есть очень большие деньги, в конце концов, потому что эти очень большие деньги расходуются именно на это влияние. Я что хочу сказать в этой связи, поделиться, собственно, своим опытом. Вот сейчас, когда, так сказать, очередная упаковка вот этого вот законопроекта о торговле номерами проходит через Государственную Думу, она проходит уже в неком пакете. Вторая часть этого пакета – это некая пилюля, которая должна подсластить первую, вот эту вот легальную продажу номеров, чтобы, наконец, не все, так сказать, кто имеет только вход начальнику ГАИ, а любой человек достаточно толстый, мощной, мог прийти и купить себе, так сказать, тот номер, который он хочет.
Ну, рынок, в конце концов, правильно? Рынок.
Ну, вот насчет правильности и неправильности я как раз и хотел порассуждать. Дело в том, что, во-первых, вот эта вот система красивых номеров, она существует далеко не всюду. НАТО упирают на опыт, по-моему, Литвы, очень показательно в этом смысле государство, вот прямо на которое мы должны равняться, что в Литве эти номера продаются с аукционов. Опыт каких-то Арабских Эмиратов, где тоже такая практика существует. Второй пример для подражания. Вот прямо не знаешь, перед кем выбрать, с Литвой или с Эмиратами. Я знаю также, что такая практика есть, например, в Великобритании. То есть я конкретно английские номера в Европе вот, с разными такими нестандартными обозначениями видел. Типа VIP там какой-то или еще там чего-то, это практика.
Ну, зачастую имя зашифровано в буквенном обозначении.
Имя зашифрованное, там еще какое-то, это, так сказать, существует. То есть за ваш, так сказать, за ваш каприз, за ваши деньги любой каприз. Но хочу отметить, что ни в одной из этих стран, насколько я понимаю, по факту обладания этим красивым номером тебе никаких бонусов не предвидится.
Наоборот, то есть, это он мелькает, если он какое-то носит обозначение типа вора, то это привлекает дополнительное внимание полиции и ПДД, так сказать.
Да, то есть человек, который на это идет, он понимает, что его полиция будет знать как некого толстого денежного мешка, который себе купил отдельный номер из своей дурости или прихоти.
И поэтому, мафия.
Да, и если он, так сказать, будет нарушать какие-то правила, то с него спросится особо строго. То есть ему, как говорится, так сказать, никаких поддержки не дадут. Я лично в Венеции наблюдал, например, такую картину. Там на въезде в само островное, в этот островной город, там же нет автомобильного движения в Венеции, там есть огромная парковка, на которой где-то паркуется правильно, а где-то неправильно. И там среди многих неправильных припаркованных машин я видел работу двух итальянских полицейских, которые в первую очередь эвакуировали Феррари и Ламборгини. Вот просто за наглость.
А быстрее приезжают за ними. Оборот лучше.
Да, вот. Так что там на эти номера стоит обращать внимание. Но, то есть, что я хотел подчеркнуть, что здесь нет никакой, в данном случае, выгоды с точки зрения влияния. А вот когда покупаются красивые номера у нас, то об этом как-то не говорится вслух. Зачем люди покупают красивые номера? Ну, в самом деле, ну зачем ему номер из 3 шестерок там, или из 3 семерок? Он что, запоминается, что ли, легче? А то остальные цифры трудно удержать в памяти. То есть, какая от этого должна быть выгода? Вот во что вкладывать 150 тысяч рублей или миллион?
С точки зрения такой науки, как нумерология, 3 кочерги обеспечивают тебе безопасность при движении.
Я думаю, что вопрос не столько в нумерологии, сколько в том, как в дальнейшем происходит взаимоотношение владельца этой автомашины с полицией. Потому что, когда полиция видит такой блатной номер, а она эти блатные серии, естественно, знает наизусть и на зубок, и понимает, как они получаются, то они понимают, что чем круче блатной номер, тем выше у него милицейские зацепки. И, соответственно, тем меньше шансов с него чего-то, так сказать, получить или его каким-то образом прищучить, а в определенных случаях с ним лучше вообще не связываться. И, собственно, эти деньги, которые, за которые покупаются эти номера, левые или, так сказать, или прямо через кассу, это плата за безнаказанность. Надо понимать.
Да, именно так.
То есть платится за то, чтобы потом на дороге совершать все возможные нарушения, потому что ты уже такой крутой и блатной, что ты мог себе купить ментов, и они у тебя сидят в кармане, и менты это видят. И раз они это видят, то они больше не будут тебе докапываться. Во всяком случае, если там что-то серьезное не сворочишь. А если и сворочишь серьезное, то тоже, может быть, не будут докапываться. Понимаешь, то есть это фактически плата за безнаказанность. То есть надо понимать, что это означает в российских условиях. И хотя вот этот вот законопроект, о котором я говорю, сейчас упакован в красивую оболочку, потому что он говорит не только о продаже красивых номеров, а именно это основная цель его инициаторов, но и о том, о той реформе, которая назрела достаточно давно.
Вот это хорошо. Если номера будут продаваться, значит, это не безнаказанность, а просто человек с дуру заплатил. Вот и все. Раньше ты мог зайти только через кабинет начальника, по крайней мере, хотя бы районного, так сказать, гаишника. А сейчас ты просто тупо вносишь кассу деньги, покупаешь номер, сам дурак, вот за красотой погнался.
Ну, понимаешь, Саш, во-первых, непонятно, насколько, так сказать, старые номера можно отличить от новых, которые были поручены по блатной схеме, и те, которые будут...
Переходный период, да.
Если продаваться, так сказать, по вот этой вот новой. И главное, что в новой упаковке, которой они упакованы, конечно, есть шанс, что эта схема будет протоплена, потому что речь идет о том, чтобы номера не печатались самим ГАИ и не выдавались им, а ГАИ выдавало только номерное обозначение. А дальше уже номер, как и во многих европейских странах, можно было заказать в любом месте. Ну, я, например, знаю, что во Франции любая мастерская, практически любая мастерская по производству ключей, то есть можно понять, насколько широко они распространены, да, по всей стране, она же может тебе изготовить номерной знак. Причем в самых разных качествах.
Какие-то... Кстати, ключи в Австрии, я вот это точно знаю, делают только если ты предъявляешь... бумажку о том, что ты собственник квартиры.
Ну, во Франции немножко не так, но не главное. Главное то, что номерной знак как таковой можно изготовить, и это не проблема, и поэтому вопрос утраченного номерного знака, украденного знака, попорченного в результате аварии, он как таковой не стоит. Ты можешь его заказать из пластика, из металла, там, с какими-то блестками, еще с чем-то. В общем, на этот счет нормы достаточно широкие, и в этом смысле эта мера разумна. Но она упаковывает то, во что, так сказать, намереваются, собственно, что намереваются узаконить вот этой вот продажей красивых номеров. Кстати, попутно замечу, чтобы картина была полной. Вот я говорил про английские, литовские и там ближневосточные случаи. Например, во Франции или в Германии я красивых так называемых номеров не встречал никогда. Ни на правительственных машинах, ни на правительственных, ни на президентских, ни на каких еще. Вот номера самые банальные. Во всяком случае, по их цифровому сочетанию. Вот какого-то набора нулей, там, единиц или семерок нет. И ничего, целые страны ездят. И, видимо, нормально себя чувствуют именно от того, что они не выделяют.
В этих странах, кстати, пользуются ими люди из шоу-бизнеса какие-то. Вот такие, понтярщики.
Ну, понтярщики.
Для них это более важно.
Я подчеркиваю, что даже там я не видел таких понтовых номеров, потому что, видимо, так сказать, равенство граждан перед законом они признают важнее, чем поступлением в казну каких-то там, от каких-то идиотов, там, красивых
финансовых. Нет, понтярщики, они и есть идиоты, у них голова подвинута, поэтому, так сказать, они так и делают. Я могу дать вот рекомендацию для наших слушателей, как поступать в этой ситуации, чтобы меньше всего приставали. Самое главное не номер. Если ты едешь в костюме при белой рубашке и галстуке, и когда ты открываешь окно, первое, что ты произносишь, не доставая документов, ты говоришь: «Денег не дам». Вот ту фразу, которую я часто произношу в передачах: «Денег не дам». Вот сразу пропадает желание, потому что нормальный гаишник, он понимает, что затраченные с тобой выяснение отношений 10-15-минутные, он за это время может состричь 5-6 взяток. И поэтому ему ругаться с тобой, а когда в галстуке сидит, может, он адвокат или какими-то юридическими познаниями обладает, и будет бодаться, сидит гадюка в белой рубашке, галстук, пиджак, очки на носу, это вообще, ага, финиш. Ну, то есть вот связываться с такими людьми, нормальному гаишнику, потому что там же психологическая борьба идет, он же должен тебя поставить в какую-то позу, что ты говоришь, да, виноват, я готов расплатиться за все это дело. Если он видит гадюку с очочками, так сказать, в галстуке и в белой рубашке, то понятно, что тогда денег не получит. Он сразу говорит, открывает окно и говорит, денег не дам. Да я тут не по этому поводу остановил. Да я тебе все равно говорю, денег не дам. Так, вот ты меня по этому поводу остановил, не по этому, денег не дам. Если заплачу штраф, то в казну. А тебе денег не дам. И сразу да. у них пропадает желание с тобой разговаривать.
Ну так или иначе, вот вопрос отъема денег на дорогах, он может приобрести не только вот такую вот форму рэкета, о которой мы говорили в самом начале этого выпуска, но и, так сказать, форму закона. И поэтому я просто призываю всех наших слушателей, и особенно автолюбителей, с этим активно бороться.